В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грязная бомба» или «Грязная пропаганда». Украина и западные союзники отвергают обвинения Москвы. Грузинская мечта предостерегает ПАСЭ. Хаши, школьный атлас и другие следы Грузии в Абхазии. Для тех, кто все еще не понял, против журналиста Руслана Тотрова возбуждено еще одно дело за дискредитацию российской армии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Сегодня утром в Севастопольской бухте аннексированного Россией Крыма звучали взрывы. Несколько видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Астра». По словам российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в бухте корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников. Он утверждает, что в городе никакие объекты не поражены. Между тем в интернете распространились кадры с облаками черного дыма над городом. Переправу между северной и южной частями Севастополя перекрыли. Не ходят паромы и катера, движение возможно только на автобусах. Глава украинской разведки допускает, что вооруженные силы страны в ближайшие месяцы могут освободить Херсон. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал американскому изданию Drive, что операцию, скорее всего, продлят до конца ноября. Оперативное командование Юг вооруженных сил Украины ранее сообщало, что оккупационные власти дали жителям Херсонской области 48 часов на эвакуацию. Аналитики британской разведки высказывали предположение, что Россия намерена ускорить выходы из самого областного центра. Там сообщили, что город уже покинули 70 тысяч человек. Кроме того, из Херсона вывезли несколько памятников и останки князя Григория Потемкина. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что российские военные забирают и медицинское оборудование.
Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой помощи, просто все. Давят на врачей, которые все еще остаются в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территории России. Прежде всего это касается Херсонской области. Россия делает из Херсонской области зону без цивилизации.
В Херсонской области сейчас идут тяжелые бои. Продвижение украинской армии на этой неделе несколько замедлилось. Российские военные перебросили в регион дополнительные силы и строят с областным центром линию обороны. В самом Херсоне, по данным вооруженных сил Украины, готовятся к уличным боям.
Идут бои. Это кассетные бомбы.
Идут бои. Слышите, это кассетные бомбы взрываются. Я не знаю, слышно ли на камеру, но бьют кассетными. Много взрывов. Тяжело, но парни справляются.
Тяжко. Але хлопцы справляются.
Проводятся постоянные обстрелы ежедневно. Утром, днем, вечером из артиллерии кассетными боеприпасами постоянно стреляют. Хотя они запрещены. Ежедневные обстрелы.
Отключение электричества из-за российских обстрелов коснулось примерно 4 миллионов украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении. По словам Зеленского, графики отключения света применяются в Киеве и 9 областях Украины. Также возможны аварийные отключения в других регионах, добавил он. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не хватает от 20 до 50% электроэнергии. Поэтому свет временно выключается во всех районах города. Кличко призвал киевлян сократить потребление электричества. Также он сообщил, что дефицит надеется устранить в течение 2-3 недель, если не будет чрезвычайных ситуаций. США выделят Украине очередной пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов, объявили в пятницу Госдепартамент США и Министерство обороны. Этот пакет прежде всего предназначен для пополнения арсеналов боеприпасов украинской армии. Все они поступят из запасов Пентагона. Как отмечается в заявлении Госдепартамента, это 24 с августа 2021 года пакет военной помощи, выделенный Украине. И общая сумма составляет почти 18 миллиардов долларов. Днем раньше министр обороны США Ллойд Остин объявил о том, что к концу ноября Киев получит и зенитные ракетные комплексы «Насамс» – самое современное вооружение такого типа.
Эхо Кавказа. Новости.
6 ноября между Кишиневом и Киевом впервые после 20-летнего перерыва запустят пассажирский поезд. Об этом сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спину. Чиновник назвал состав маленьким поездом мира. Он состоит из 7 вагонов, каждый из которых представляет один из регионов Украины. Вагоны расписаны украинскими художниками. Поезд будет ходить 3 раза в неделю. За один раз он сможет перевозить до 280 пассажиров. Обслуживать их будет молдавская и украинская железнодорожная компания. В эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Россия продолжает убеждать мировое сообщество, что Украина готовится использовать грязную бомбу, одновременно показательно демонстрируя свои возможности в применении ядерного оружия. Но на Западе заняли жесткую позицию, называя обвинения Москвы ложью, а ее риторику опасной. Владимир Унанян с подробностями.
Очередное, уже второе за этот год, брецание ядерным оружием. Россия провела учения по нанесению массированного удара стратегическими силами сдерживания. Запусками ситуационного центра наблюдал лично российский президент Владимир Путин. По полигону Кура на Камчатке из Плесецка был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Ее аналог морского базирования «Синева» стартовал с подводной лодки из акватории Баренцева моря. А 2 самолета дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет. Понаблюдав за ходом работы ядерной триады и заслушав доклады о поражении условных целей от министра обороны Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова, Владимир Путин отправился на встречу с главами делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ, где вновь заявил, что западные страны накачивают вооружением Украину и игнорируют опасную риторику Киева, который якобы желает заполучить ядерное оружие. Вспомнил глава Кремля и о грязной бомбе, в намерении использовать которую Москва все последние дни не устает уверять мировое сообщество.
Наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов. А сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявление киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Не сказано было публично со стороны киевских властей об этом. Нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую «грязную бомбу».
При этом учения стратегических ядерных сил под названием «Гром», о которых Москва уведомила Вашингтон, можно было бы назвать плановой проверкой боеготовности, если бы не российская агрессия в отношении Украины. Предыдущие такие маневры прошли 19 февраля, всего за 5 дней до вторжения. А сам Владимир Путин в последнее время не раз давал понять, что Россия готова применить все имеющиеся в ее распоряжении средства, недвусмысленно намекая на ядерное оружие, подчеркивая, что это не блеф. Но в этот раз глава Кремля получил довольно четкий ответ. В Вашингтоне не верят российским заверениям о украинской грязной бомбе, но предостерегают Москву от подобных провокаций. Американский коллега Путина Джо Байден был хоть и лаконичен, но предельно жесток. Позвольте мне сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не гарантирую вам, что эта операция под чужим флагом, не знаю, но это было бы серьезной ошибкой. Несмотря на непрекращающиеся попытки министра обороны России Сергея Шойгу убедить представителей мирового сообщества в своей правоте, пока нарратив Кремля относительно ядерной опасности, якобы исходящей от Украины, не находит поддержки. Не видя понимания на Западе, Шойгу попытался достучаться до своих китайского и индийского коллег. Но теперь ему уже публично оппонируют на Западе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прямо назвал утверждение России ложью.
Russia now falsely claims Ukraine is preparing to use a radiological dirty bomb.
Сейчас Россия ложно утверждает, что Украина готовится применить радиационную грязную бомбу на своей территории. Союзники по НАТО отвергают это откровенно ложное обвинение. Россия часто обвиняет других в том, что они намерены сделать сами. Мы уже видели эту модель от Сирии до Украины. Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации. Мир внимательно наблюдает. Ядерная риторика президента Путина опасна, безрассудна и безответственна. Любое применение ядерного оружия в Украине коренным образом образом изменит характер конфликта. Президент Путин и Россия знают, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. И они также знают, что будут серьезные последствия. Впрочем, в России открыто заявляют, что миру стоит готовиться к новой эскалации. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале пожелал всем мира и пообещал уничтожить и сжечь все во имя большого джихада.
Мы этих шайтанов дон, не будем брать плен дон, будем сжигать их дон. Не остановимся нигде дон, наша территория дон, ни Запорожье там, ни Херсон, наша территория Одесса, Киев, Харьков, все дон, регионы дон. И в целом Украина – это наша дом, территория российская дом. Я еще раз призываю вас всех дом. В Аллахе клянусь именем Всевышнего – это большой джихад. Это большой джихад, в который мы все должны участвовать. И мы не остановимся дома. Мы будем убивать их, но где бы они находились, но...
И Рамзан Кадыров в этом не одинок. К слову, Американский институт изучения войны в своем последнем аналитическом отчете обращает внимание на продолжающийся неприкрытый конфликт между президентом Путиным и силовиками, критикующими его действия в Украине. Эксперты делают вывод, что определенные представители силовых структур имеют влияние в российской политике, они слепо подчиняются Путину. Особое внимание институт также уделяет личности Евгения Пригожина, который, по мнению экспертов, поставил Путина в зависимость от созданной им структуры ЧВК Вагнера и бросает вызов монополии Кремля в информационном пространстве. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Отсутствием дипломатичности и стремлением к конфронтации назвали оппоненты грузинской власти открытое письмо спикера парламента страны Шалвы Папуашвили к председателю ПАСЭ Тини Кокс. Глава законодательного органа выражает в нем недовольство тем, что в резолюции в поддержку Украины, принятой 13 октября, упоминается имя третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Папуашвили утверждает, что по политическим мотивам бывшего президента никто не преследует, зато подобные резолюции, по его мнению, основаны на политических спекуляциях и подрывают авторитеты и доверие грузинского общества к ПАСЭ. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Отношение правящей силы к экс-президенту Михаилу Саакашвили отодвинуло на задний план ее солидарность с Украиной, которая подверглась российской агрессии. Такой вывод можно сделать из текста открытого письма спикера парламента Шалвы Папуашвили главе ПАСЭ Тини Кокс. Дело заключается в резолюции ПАСЭ, принятой 13 октября. В ней в качестве поправки, наряду с призывом к российским властям освободить оппозиционера Владимира Карамурзу, есть обращение и к властям других стран освободить всех политических оппонентов российского президента Владимира Путина, в том числе и гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Мы считаем, что включение Михаила Саакашвили в эту поправку меняет суть и дух резолюции и подрывает фундаментальные ценности ПАСЭ и авторитет организации в отстаивании прав человека, демократии и правил закона по всей Европе.
Говорится в письме Папуашвили. Далее приводится статистика, согласно которой в годы правления Михаила Саакашвили Европейский суд по правам человека вынес более 100 обвинительных решений в адрес властей, а за годы правления грузинской мечты, благодаря росту авторитета, независимости и профессионализма грузинских судов, иски ВСПЧ из Грузии сократились в 5 раз. Не касаясь критики европейских структур по поводу клановости и отхода от реформ в судебной системе, спикер Папуашвили уверяет председателя ПАСЭ Тини Кокс в том, что Саакашвили несет справедливое наказание по 2 уголовным делам, а еще по 3 идет судебное разбирательство.
Мы считаем, что нет никаких доказательств политической мотивации обвинений против господина Саакашвили, кроме политически мотивированных спекуляций. Что еще более важно, необоснованные положения в резолюции о господине Саакашвили ставят под угрозу доверие к ПАСЭ среди широкой грузинской общественности и подрывают наши усилия по укреплению поддержки амбициозной программы реформ в соответствии с рекомендациями соответствующих резолюций ПАСЭ.
Заключает в своем письме Шалва Папуашвили. свежении тон письма Папуашвили сравнили с риторикой представителей России и Беларуси в ПАСЕ. К тому же, как отметил один из представителей бывшей партии власти Бачодолидзе, это не оправдывает грузинскую мечту, которая отказалась поддержать резолюцию, где российский режим упомянут как террористический. Недипломатичным считает письмо Папуашвили бывший посол Грузии в Евросоюзе депутат Лело Саломе Самадашвили. Председатель парламента вступил в открытую конфронтацию с нашими западными партнерами. Мы помним такую тональность в Совете Европы со стороны власти Владимира Путина. Это одно из доказательств того, что в повестке грузинской мечты не стоит вопрос сближения нашей страны с Европой и получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Самое настораживающее в этом письме, по мнению еще одного оппозиционного депутата и стратеги Акмашенебели Теони Акубардия, следующее. Это то, что ставится под вопрос надежность Совета Европы, ПАСЕ. Там же указывается, что запись негативно отразится на выполнении рекомендаций европейских структур. Это еще больше отдаляет нас от Запада, и в этой ситуации европейские перспективы Грузии становятся менее вероятными. Не все оппозиционные партии в парламенте разделяют мнение, что Михаил Саакашвили политзаключенный. Однако за то, что такая запись появилась в резолюции ПАСЕ, оппоненты возлагают ответственность на правящую силу, поскольку у западных партнеров давно возникают вопросы по поводу беспристрастности судебной системы и верховенства закона. Об этом говорится и в 12 рекомендациях Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Однако представители власти не приемлют этих замечаний, настаивая на исправности судебной системы, и еще более рьяно защищают от критики основателя грузинской мечты Бидзину Иванишвили. Для его защиты к эпистолярному жанру прибегнул в июле премьер-министр Иракли Карибашвили. Тогда он адресовал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Лайен, призывая ее публично заявить о том, что Иванишвили не является олигархом, и дистанцироваться от заявлений европарламентариев о том, что один из 12 пунктов АДР олигархизации подразумевает добидзинизацию. Грузинскую мечту из-за Михаила Саакашвили до ПАСЕ расстроили европарламентарии. В июне там была принята резолюция, в котором содержится призыв подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили, а Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям освободить для отправки на лечение за границей. Из-за этого при каждом случае со стороны представителей правящей силы не прекращаются гневные заявления в адрес западных политиков и осуждающие письма, как в сегодняшнем случае от спикера парламента Шалвы Папуашвили главе ПАСЕ. Но, как иронизируют оппоненты, спикеру парламента далеко пока до бывших членов грузинской мечты, оставшихся в парламентском большинстве представителей силы народа, которые прославились длинными и частыми открытыми письмами против послов США, Евросоюза и всех, кто критикует власти, и главным образом Бидзину Иванишвили, утверждая, что таким образом Запад хочет втянуть Грузию в войну. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В отношении политического обозревателя Руслана Тотрова возбуждено уже третье административное дело за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Все материалы переданы в промышленный суд Владикавказа. Их рассмотрение назначено на 16 ноября. Сам Тотров в настоящее время находится за границей, вне досягаемости российских властей. Что думают о преследовании журналиста и политического обозревателя в Северной Осетии и как относится к происходящему сам Тотров, расскажет Мурат Гукимухов.
Владикавказский центр противодействия экстремизму МВД Северной Осетии возбудил в отношении политического обозревателя Руслана Тотрова уже третье административное дело по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации». Все три протокола переданы в промышленный суд Владикавказа. Рассмотрение административного дела назначено на 16 ноября, говорит Руслан Тотров.
Для меня, да и для всех, кто в теме, было совершенно очевидно, что включен печатный станок, тиражирующий административный, ну а потом, как мы прекрасно понимаем, и уголовные дела. Вот теперь возник третий уже протокол о так называемой дискредитации деятельности армии Российской Федерации за рубежом. Понятное дело, что это абсолютно нелегитимная история. Я категорически отрицаю любые обвинения по этому поводу в свой адрес, потому что, обвиняя меня и других журналистов, которые смеют, как полагают эти государственные господа, иметь альтернативную точку зрения на войну в Украине, обвиняя нас, это все равно, что обвинять здравый смысл в его присутствии, понимаете? Такой еще интересный момент. Я не готов сказать, что злюсь, например, или обижаюсь тем паче на сотрудников Центра по противодействию экстремизму Северной Осетии. Они, безусловно, подневольные люди в погонах, которые вынуждены этого делать. По моей информации, здесь речь идет скорее о, скажем так, условно государственном заказе, потому как в последнее время я довольно отчетливо критиковал вообще, в принципе, любую попытку осетинских, так называемых, государственных деятелей высшей категории привязать нашу нацию к русскому миру. И есть у меня информация, что это, скажем так, небольшая месть за мои коммуникационные медиапотуги.
Как эта история изменила вашу жизнь, планы?
Смотрите, какая штука. Я ведь уже больше года назад уехал из России. Это был довольно прозорливый шаг, как я теперь понимаю, поскольку, ну, ясно, что если бы я остался в России, то уже, естественно, томился бы в их застенках, а никакой пользы это не принесло бы ровным счетом никому, поскольку журналисты по определению должны быть на свободе. Поэтому жизнь моя вряд ли как-то сильно меняется с точки зрения бытовой. Единственный очень неприятный момент. Мы ведь понимаем, что административные протоколы, безусловно, в скором времени сменятся уголовным делом, а это уже фактически гарантированное такое невозвращение в, надеюсь, к среднесрочной перспективе, поскольку там будет и федеральный розыск, и все остальные церемонии, положенные по статусу. Я не планирую ничего менять в своей работе. Я не просто остаюсь в информационном поле Осетии, я и усилю свое присутствие в нем, если это, в принципе, еще возможно усилить.
Какой тогда смысл преследовать человека, который вне пределах досягаемости?
Это делается для того, чтобы, видимо, показать окружающим, ага, смотрите, вот мы теперь взялись за журналиста Тоттерова, чтобы другим было неповадно. Так вот, я очень надеюсь, что тем самым другим, у которых тоже очень много смелости за душой, будет как раз-таки повадно. И я просто хочу сказать, что то, что сейчас со мной делает государственный репрессионный аппарат, это абсолютнейший, совершеннейший сизифов труд.
Эта история в последнюю очередь воспринимается северо-осетинским обществом как про дискредитацию армии. Она про изменение ситуации внутри республики. При том, что мы живем в одной стране, все-таки на разных ее территориях государство российское предоставляло местным обществам разные объемы гражданских свобод. Северный Кавказ в этом смысле не исключение. Здесь через каждые 100 километров меняется не только повестка дня, но и, скажем так, установленная государством мера допустимого. Северная Осетия в этом смысле была одной из самых свободных республик Северного Кавказа, причем еще с советских времен. Светское общество, большая и авторитетная гуманитарная и творческая интеллигенция, плюс ко всему статус оплота России на Кавказе, все располагало к столичной вольности. И местные губернаторы, надо отдать им должное, не пытались подмять под себя гражданское общество Северной Осетии. Чтобы не быть голословным по поводу ситуации в республике, можно вспомнить тяжбу главы республики Вячеслава Битарова против журналистки Мадины Сагеевой, которую губернатор не выиграл. Много вы знаете в России примеров тому, как губернатор не выиграл суд у местной журналистки. По словам северо-осетинского блогера Алика Пухати, ситуация резко стала меняться с началом спецоперации в Украине.
Ситуация со свободой слова в Северной Осетии начала меняться после начала специальной военной операции на территории Украины. Блогеров и журналистов Осетии по неофициальным каналам связи предупредили, что от местных силовых органов Москва требует дела по новым статьям о дискредитации вооруженных сил России. До нас было доведено, что постарайтесь меньше высказываться на эту тему, потому что от нас требуют палки, от нас требуют дела, мы будем вынуждены их заводить, поэтому давайте не обострять ситуацию. И некоторое время вот этот статус-кво сохранялся. Но потом последовало первое дело против Руслана Тотрова, и уже за ним сразу второе и третье. Если первое дело еще можно было принять за последнее китайское предупреждение, то сразу же второе и третье дело, это уже нам говорит о том, что идет публичная порка Руслана Тотрова, и ситуация поменялась теперь окончательно. То есть той свободы слова в Северной Осетии, которую мы наблюдали там последние 5-10 лет, опять же, в сравнении с другими регионами Северного Кавказа, теперь ее больше нет. То есть статус-кво кардинально изменился. Безусловно, эта история не осталась незамеченной, поскольку Руслан Тотров – видный и яркий общественный деятель и журналист, И поэтому за этой историей сейчас наблюдает буквально вся Северная и Южная Осетия.
Эхо Кавказа тоже будет следить за развитием этой истории. Мурат Гукимухов специально для Эхо Кавказа.
Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе занялась проверкой того, как в торговую сеть попали продукты питания с этикетками, на которых Абхазия изображена как часть Грузии, а также других фактов из заявления ветеранской организации АРУА в следственный орган. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже несколько дней в Абхазии раскручивается скандал, напомнивший известное выражение «вот такая история с географией». Началось все, как часто в последнее время бывает, в соцсетях. В конце прошлой недели в абхазском сегменте Фейсбука сообщили, что в одном из продуктовых магазинов города Пицунда продаются консервы в стеклянной банке с этикеткой, на которой крупно написано «Хаши», и присутствует изображение грузинского флага на фоне контура карты Грузии в границах Грузинской ССР, то есть с включением в ее состав Абхазии и Южной Осетии. При этом, согласно опубликованной фотографии, произвели этот продуктовый товар не в Грузии, а в Ставропольском крае, на Новоалександровском мясокомбинате. В воскресенье Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА опубликовал заявление, где говорится: «Мы надеемся, что торговый представитель Абхазии в Российской Федерации обязательно отреагирует на данный вопиющий факт в соответствии со своими полномочиями. Есть факты продажи грузинских вин в Абхазии и другой маркированной в Грузии продукции. Также мы обращаемся к министру образования немедленно обратить внимание на некий атлас по географии для 7 класса, где на обложке изображен флаг Грузии». Конец цитаты. В понедельник ГИАПСная пресса распространила сообщение. 24 октября 2022 года генеральный прокурор Адгур Агрба дал поручение районным прокуратурам и прокуратуре города Сухум о проведении проверки с привлечением сотрудников Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору и соответствующих отделов образования. Конец цитаты. Речь шла все о том же. СМИ распространили сообщение пресс-службы Государственной таможенной службы о следующем: сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями по СТАПСОУ изъяли товар с грузинской символикой из магазина в Пицунде. Изъято было 38 банок консервов с хашем и рубцом. Конец цитаты. От одного сухумского собеседника услышал, что появление такой этикетки на банках с консервированным хашем объясняется очень просто. Директором Новоалександровского мясокомбината является успешный российский предприниматель, житель Ставрополя грузинского происхождения Торники Гулуа. Ну а, как говорится, своя рука владыка. Вот он и заказал такую этикетку, чтобы совместить свои коммерческие и патриотические интересы. Сегодня я созвонился с абхазским общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба, чтобы выслушать его мнение. Агрба отметил:
«Ну так скажем, вот человек, который это завез, должен иметь патриотические чувства к собственной стране и не допускать такую покупку. Тем более хаши написано. Тот, кто это завез, ну немножко должен был бы подумать головой».
Мы вспомнили о других подобных скандалах в минувшие годы, когда, например, возник шум из-за импортированного из России вина, на бутылках которого была этикетка с неприемлемой для абхазского общества надписью, или когда в Абхазии посетители общественных мест, кафе, ресторанов возмущались громко звучавшими в них по недосмотру владельцев песнями на грузинском языке. Нукзар Агрба привел тут следующий пример, вспомнив идущий сейчас на телеканале «Россия» музыкальный телепроект «Ну-ка все вместе», где недавно успешно выступила его однофамилица Саида Агрба.
«Там выступала семья Боджго.
Я видел.
Мать, отец и два сына. Ты знаешь, я прослушал, они это пели песню хорошо, то на русском, то на грузинском. Шикарное исполнение. Как бы это лично поддерживаю, это я могу прослушать. Но если это будет в наших ресторанах греметь музыка, даже пусть она мировая и прочее, на грузинском языке, я думаю, что это непозволительно».
Что Что касается нашумевшего географического атласа, то ни один из нас двоих его не видел, и мы были в неведении, что же там, если это российский атлас, где грузинский флаг фигурирует среди многих других флагов государств мира, то что же тут неприемлемого? Позвонив затем заместителю министра образования и языковой политики Абхазии Ади Кварчели, спросил ее: «А что, он именно там единственный флаг на этой обложке, грузинский?»
«Нет, нет, там их несколько, этих флагов. Как я посмотрела, ну, грузинский, он и в глаза очень сильно бросается, и получается, что визуально взгляд сразу падает на вот этот флаг».
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Я готов подписать в Сочи документы о продлении пребывания российских миротворцев на Горном Карабахе на 15-20 лет, заявил сегодня на съезде правящей партии Армении гражданский договор премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает радио Азат Утюн. Цитата. «Хотим ли мы, чтобы российские миротворцы продолжали оставаться в Нагорном Карабахе? Конечно, хотим. Я официально заявляю, что готов подписать документ в Сочи и принять, что присутствие российских миротворцев в Арцахе будет продлено на 10-15-20 лет. Предлагаю президенту России сделать такое предложение, если нужно. Я его внесу, но президент России должен его поддержать, потому что я один не могу решить, что миротворцы Российской Федерации останутся там на какой-то период времени. Если мы, Россия, договоримся, мы будем в большинстве», — заявил Пашинян. Напомню, завтра, 31 октября, в Сочи запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана. Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации в регионе 5 лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. В Украине для помощи местным военным был сформирован дагестанский батальон имени имама Шамиля. Его командиром стал Магомед Сайпулаев. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко на собственной странице в Фейсбуке. Численность нового батальона и его задачи пока неизвестны. По словам Гончаренко, после помощи Украине батальон займется борьбой за независимость Дагестана. В Российском уголовном кодексе есть несколько статей, предусматривающих ответственность за вооруженное сопротивление властям и призывы к нарушению территориальной целостности страны, простое обсуждение отделения народов и республик. Их санкции предусматривают до 20 лет лишения свободы. Представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии в ближайшее время достигнут соглашения о поставках электроэнергии в Евросоюз, заявил вице-премьер Грузии, глава Министерства экономического развития Ливан Давиташвили в интервью телеканалу «Имеди». Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе в ходе рабочего визита в Грузию заявил, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 гигаватт электроэнергии через Грузию. Недели ранее в Тбилиси побывал и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. На встрече с Давиташвили он обсуждал возможность прокладки линии электропередач по дну Черного моря, проект, который Грузия и Азербайджан рассчитывают реализовать при участии Румынии и Венгрии. Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегом Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Своим решением не признавать российские паспорта, выданные в Абхазии, Евросоюз мало что изменил в практике выдачи виз, но сильно подыграл главе МИД самопровозглашенной республики Инал-Уардзимба, который активно выдавливает международные неправительственные организации и продвигает закон об иностранных агентах. Так считает наш сухумский блогер Изида Чайния. Взгляды Сухуми в нашем эфире.
Решение Евросоюза о непризнании российских паспортов, выданных в Абхазии, удивило дважды. Я удивилась в равной степени и европейским, и абхазским чиновникам. Те, кто погружен в тематику получения шенгенских виз, знают, что на самом деле ничего нового не произошло, так как у граждан Абхазии проблемы с получением виз по паспортам России, выданным в Абхазии, существовали всегда. С российским паспортом, выданным в посольстве России в Абхазии, можно рассчитывать на посещение достаточно большого круга стран, но не входящих в зону Шенгена. И ни для кого не секрет, что абхазы, выезжающие в страны Евросоюза, регистрируют свое пребывание в России, чтобы получить заграничный паспорт по месту регистрации. Поэтому возникает вопрос, зачем Евросоюзу надо было оглашать решение скопом для всех и, не учитывая существующие реалии, уравнивать ЛНР, ДНР, которые изначально не претендовали ни на какую независимость, с Абхазией. Какие цели ставит перед собой Евросоюз? Выступить катализатором вхождения Абхазии в состав России или еще раз продемонстрировать Грузии свою преданность в абхазском вопросе? Напомню, что политика Евросоюза по непризнанию абхазских паспортов, имевшая целью принуждения абхазов к получению паспортов в Грузии, в свое время с треском провалилась и стала причиной массового получения гражданства России абхазскими гражданами. На сегодняшний день большая часть граждан Абхазии имеет второе российское гражданство, а режим изоляции привел к формированию одновекторности во внешней политике Абхазии. По сути, нашу страну просто выжали из общеевропейского пространства, не представив ей права выбора. И единственное, что вдохновляет меня в этом и во многих других случаях, это то, что мы не оригинальны, и грабли – любимый инвентарь не только у абхазских политиков, но и у чиновников во всем мире. Как бы там ни было и какие бы цели ни преследовал Евросоюз, делая это весьма бестолковое заявление, но оно спровоцировало новый виток напряженности в Абхазии, потому как абхазские власти решили использовать очередной промах Евросоюза в своих целях для давления на международные и местные НПО и принятия закона об иноагентах. Этот закон продавливается в Абхазии давно и стоит одним из пунктов в плане гармонизации законодательства России и Абхазии. Поэтому Евросоюз просто сделал подарок абхазским чиновникам, громко огласив уже существующее положение дел. И министр иностранных дел Абхазии Инна Ларзенба понял, что настал момент, когда можно безболезненно схватить удачу за хвост. Он объявил, что решение Евросоюза о непризнании российских паспортов, выданных в Абхазии, может сказаться на работе международных организаций и НПО, реализующих проекты в нашей стране. С одной стороны, они проводят якобы гуманитарные проекты на нашей территории. С другой стороны, не признают паспорта, выданные на территории Республики Абхазия. Это, безусловно, политика двойных стандартов, на которую следует обратить внимание, заявил министр, открыв широкую дискуссию по этому вопросу. И общество разделилось еще раз. Я не буду спорить и перечислять полезные и вредные проекты, которые осуществляют в Абхазии международные организации и живущие на гранты местные НПО. Скажу лишь, что по какой-то странной случайности тему подхватили сетевые СМИ. Они с рвением, достойным лучшего применения, приняли за любимое дело охоту на ведьм, публикуя данные о финансовых поступлениях в неправительственные организации. Умилило преподнесение материала. Российские спецслужбы отследили денежные переводы программ UNDP на постсоветском пространстве. В частности, оказалось, что в Абхазии на поддержку гражданского общества с 18 года от UNDP суммарно получили почти 3 миллиарда рублей. Говорится в телеграм-канале, который последовательно проводит в массы политику нового главы Министерства иностранных дел. В документе, который по замыслу авторов канала демонстрирует результаты работы российских спецслужб, перечисляются несколько местных неправительственных организаций и средства, полученные ими на реализацию проектов. Сами проекты, имеющие явную социальную направленность, не называются. Это могло бы испортить общую картину. Конечно, возникают вопросы. В условиях войны у российских спецслужб нет больше никаких других забот, кроме как отслеживать вполне законные денежные переводы по программам UNDP в Абхазию? Второе. На кого рассчитана напыщенность, с которой преподносится информация? Потому как данные средства не надо отслеживать спецслужбами, хотя бы потому, что направляются они в другое, пусть даже и дружественное государство, в котором, по логике вещей, есть свои спецслужбы. Третье. Все эти проекты одобрены МИД Абхазии, с которым они согласовываются. И все эти данные есть в фискальных органах Абхазии, так как НПО являются добросовестными налогоплательщиками. Четвертое. Хотелось бы все-таки понять, какой ущерб экономике страны нанесли эти 3 миллиарда рублей, поступивших в Абхазию за 3 года. Разве это не инвестиции, а необходимости, привлечения которых так много говорит президент Бжани, в социальную сферу, здравоохранение, образование и, в конце концов, в экономику? И еще, и возможно, что это самое главное, эти проекты позволяют огромному количеству людей заниматься деятельностью, за которую в нашей стране никто не заплатит. Создавать приюты для бездомных животных, оказывать поддержку социально незащищенным слоям населения, сажать деревья, помогать фермерам, мелким производителям, восстанавливать разрушенные войной объекты, инфраструктуры, осуществлять образовательные проекты для детей и взрослых и так далее. Что касается расхожего аргумента о влиянии, меня он не очень впечатляет, так как должна заметить, что даже в условиях Абхазии никто не отменял 3-й закон Ньютона или закон равенства действия и противодействия. В результате реализации этих проектов не только международные организации влияют на наше общество, но и наше общество влияет на их политику и мировоззрение. Примеров такого взаимопроникновения культур, как любили говорить в Советском Союзе, масса, и я не буду останавливаться на них. Тем более, что в МИД Абхазии владеют этой информацией. Итак, что получит Абхазия, встав очередной раз в невыгодную для себя позицию? Лишится финансовых вливаний, сопоставимых с российской инвестпрограммой на 2020-2022 годы, и получит огромную армию безработных профессионалов. Обращу внимание, что это активная, зачастую хорошо образованная часть общества, у которой высвободится энергия. Будут и побочные эффекты, количество бездомных животных увеличится. Ухудшится уровень жизни жителей села, многодетных и обездоленных и так далее. Интересный момент. Защитниками идей президента и правительства обычно выступают проправительственные силы. На этот раз сценарий был изменен, и право поддержать принятие закона об иноагентах МИД представил члену одной из оппозиционных организаций. И я уверена, что общественность не станет разбираться, где там личное мнение одного из членов организации, а где мнение объединенной оппозиции. Тимур Надараев в некотором роде символ, и его личное мнение воспринимается как мнение оппозиции. И если бы я верила в то, что чиновники умеют выстраивать стратегию своего поведения и видеть чуть-чуть дальше своего носа, я бы подумала, что принятием закона об иноагентах МИД Абхазии пытается убить сразу 2 зайцев. Увеличить раскол общества на тех, кто за и кто против принятия закона, и одновременно снизить рейтинг оппозиции. Стратегия или нет, но на выходе такой результат, который вполне соответствует интересам нынешней власти. Разделяй и властвуй. Разделяй, и ты будешь царить. Разделяй, и ты станешь богат. Разделяй, и ты обманешь людей. И ты ослепишь их рассудок, и ты насмеешься над справедливостью. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачани» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему о запрете Евросоюзом российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Грузии и Украины, и о том, как это отразится на жителях этих самых территорий, что в этих условиях должны и могут сделать в Тбилиси. Моя коллега Кетти Бутиришвили говорит с конфликтологом, бывшим госминистром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закаришвили.
На днях Евросоюз принял решение запретить въезд в Европу по российским паспортам, которые были выданы на оккупированных территориях Грузии и Украины. По некоторой информации, правда, довольно скудной, которая поступает с этих территорий, жители самопровозглашенных республик стали активнее размышлять над возможностью получения грузинских паспортов. Пата, вы можете подтвердить эту информацию?
Ну, я думаю, что у этой информации есть основания. По разным источникам до нас доходит одна и та же информация, что из Хинвали, из Абхазии тоже есть желающие получить грузинские паспорта. И это явно больше, чем обычно. Но это в любом случае это десятки, это не сотни. То есть я не думаю, что это имеет массовый характер. В любом случае это те люди, которые привыкли путешествовать регулярно в Европу российскими паспортами. И сейчас у них проблемы возникли, могут не попасть в Европу. И, соответственно, они знают, что вероятность получения в Грузии таких паспортов существует. Поэтому именно эта категория людей стала активнее. Они те, что, которые никогда не путешествовали, и сейчас вдруг захотели взять грузинские паспорта. Их немного. И поэтому это не решает проблему. Это нельзя беспокойным, что вот, наконец-то, Абхазия, Осетия возьмут грузинские паспорта. Поэтому, в любом случае, грузинским властям следует не только радоваться, что Европейский Союз принял это решение. Это чисто политически очень важное решение. Однозначно это против России. Но, с другой стороны, очень странно смотрится, что граждане России, живущие на территории России, они все-таки имеют возможность получить шенгенские визы. Хоть как-то, со сложностями, с трудностями, больше надо платить и так далее, но люди, живущие на оккупированных территориях, становятся еще больше уязвимыми, то есть они такие же люди, да у них тоже свои права, но они вообще не могут въезжать, не визним становятся. Это надо, конечно, обсудить. Я считаю, что решение логично, понятно, это против российской оккупации и аннексии, точно, и визы, где возможно, надо мешаться России в оккупации и в аннексии, но с другой стороны мы должны думать о правах тех людей, которые теряют возможность путешествовать в Европу, и грузинским властям следует в Брюсселе обсуждать вопрос, что можно предпринять в контексте новых возможностей, помимо грузинских паспортов. Все прекрасно понимают, что Абхазия, Осетия не станут массово брать грузинские паспорта, и они остаются вне правового, скажем так, поля. Они будут ограничены и через Европейский Союз это будет сделано. Это сам по себе очень странно. То есть институт, который все время старается защищать права человека. Хотя это не... Здесь нет нарушения гуманитарного права, честно надо сказать. Хотя в Абхазии и Южной Осетии об этом говорят. У них есть возможность брать грузинские паспорта, поэтому это не нарушение гуманитарного права. Так как они отказываются от грузинских паспортов, это политическое, скажем так, контекст, с которым надо считаться. Да, это может быть много им не нравится, но это тот факт, который надо обязательно учитывать.
Пата, сразу спрошу, а как даже к тому маленькому количеству людей, которые решаются брать грузинские паспорта, относятся в абхазском обществе? Или об этом не знают, это делается тайно?
Не-не, это не тайно. В принципе, в абхазском обществе допускается. Они уже привыкли, что какое-то определенное количество абхазов получает медицинское обслуживание Грузии. Это самое было первое ласточка, первое окно, можно сказать, в сторону Грузии. Вначале люди возмущались, а потом привыкли сами, те, которые возмущались вначале, потом тоже начали ездить в Грузию на лечение и начинают как-то оправдывать, почему они так делают. После этого пошли и паспорта разные другие какие-то привилегии, там, экономические какие-то. Кто-то начал бизнесом заниматься, кто-то учился какие-то разные проекты. В принципе, в Абхазии это не приветствуется, об этом громко не говорят, но это допускается, это имеется в виду. И обычно знаю, что вот тот сосед ездил, например, за рубежом, взял грузинский паспорт. Он об этом не говорит, они не спрашивают, но все знают об этом. То есть это не запрещается, официально, можно сказать, не приветствуется, но не преследует тех людей, которые наверняка владеют грузинскими паспортами.
Багата, а каков механизм получения абхазами грузинского паспорта?
Не только абхазы этнические, но и любой житель, проживающий на территории Абхазии и Южной Осетии, автоматически считаются гражданами Грузии. Они должны свое желание выявить и взять. То есть по отношению к ним есть облегченный вариант приема получения гражданства Грузии, в отличие от иностранцев, для которых очень сложно. Но несмотря на это, вот я точно знаю, что очень многие все-таки вот жители на территории Абхазии, Южной Осетии, очень сложно все-таки получать гражданство и на уровне каком-то спецслужбы не проходят. Я сам сталкивался со многими такими людьми, которые хотят получить гражданство и по каким-то непонятным, глупым причинам не могут получиться. Один очень анекдотический пример, когда фамилия, имя совпадало с человеком, который воевал в 90-х годах на абхазской стороне, а молодой парень, который тогда не был рожден, и молодой парень, который сейчас хотел получить грузинский паспорт, им совпадало его имя, фамилия человека, который был в черном списке, ему не выдавали паспорт, потому что первое решение было, что он воевал. А он не воевал, надо было посмотреть просто на год рождения. Несмотря на это, раз было принято решение, уже отменить это решение почти было уже невозможно. И таких глупых и абсолютно непонятных причин очень много. То есть все страхуются и стараются отказаться. Вместо того, чтобы все службы должны стараться найти возможность сказать «да».
Удивительно.
Вот это проблема грузинских чиновников. Все хотят, чтобы далеко от беды, от греха.
Потом, кто как бы чего не вышло.
Куда-то поедет, что-то продаст, что-то купит, и потом ему же отвечать. Лучше отказаться. Вот этот бюрократический какой-то маразм, к сожалению, работает эффективнее всех. Хотя у них есть более облегченный вариант получения гражданства, и, к сожалению, никому следить за этим. Когда я был государственным чиновником, я за каждым делом следил до конца, и кто-то брал на себя ответственность. Я. А сейчас некому брать ответственность.
Вы уже начали говорить, я бы хотела развить эту мысль. Не получится ли так, что это решение Евросоюза, о котором мы говорили в начале, отбросит еще дальше назад процесс восстановления доверия, о котором, ну, надо признать, мы хоть и слышим от властей все время, но его реального проявления не видим. И не упрочит ли это еще больше в их глазах Россию как единственного гаранта безопасности, как об этом, кстати, уже говорят в абхазских НПО?
Да, однозначно. Однозначно, как раз я это беспокоюсь, что мы этим отталкиваем, не только Грузия отталкивает этих людей, но и Европейский Союз. И кто-то из Грузии должен был посоветовать Европейскому Союзу, что это надо принять, конечно, против России. Но давайте придумаем механизмы, как избежать нарушения прав передвижения граждан, проживающих на этой территории. Я думаю, что сейчас, хотя бы сейчас, грузинские власти должны не только радоваться, что это произошло, но и говориться, заявляться публично, что мы должны придумать механизм, которым можем помочь этим людям путешествовать в Европу. Раз они не берут грузинские паспорта или нейтральные паспорта, это то же самое, что грузинские паспорта, это все уже знают, давайте что-то придумаем. Может быть, не паспорт будет называться, а документ путешествия. В Европейском Союзе есть огромный опыт в этом деле. Если не в Европейском Союзе, то в европейских государствах, у британцев свой опыт есть, сейчас они уже не в Европейском Союзе, но они могли бы сказать, как они общаются и как в Африке были какие-то варианты. На Балканах были какие-то примеры. То в любом случае, так как грузинские власти сама по себе не проявляют инициативу, только радуются этому, поэтому никакой движения нет. Но если грузинский власть честно, откровенно приехал бы в Брюссель и сказал бы, что нас беспокоит судьба этих людей, мы думаем, что они не должны страдать, хотя бы должны быть на уровне тех граждан России, которые в любом случае получают эти визы. Mm-hmm. Поэтому давайте что-то придумать вместе. Я, например, мог бы что-то посоветовать, сходить к властям, предложить какие-то варианты, вот лучше сделать так или так. У них хорошие, очень высококвалифицированные юристы во власти, я их хорошо знаю. То есть надо сесть и начать работать. Я думаю, что в течение 3 часов уже можно прийти к какому-то мнению. Но власти только радуются этому и счастливы, что Абхазия с этим, и что больше мы пристегиваем к России. Я не понимаю это. Европейцы не обязаны с нас такие вещи. Не обязаны. И когда что-то, механизм не так работает, как должно, мы должны обязательно им советовать наше мнение. Они могут не принять, но мы должны потрудиться в этом.
За месяц до запрета Евросоюза произошло еще одно значительное событие – объявление частичной мобилизации в России. Этот вопрос взволновал и волнует абхазское и осетинское общество по сей день, поскольку за частичной всегда может последовать полная мобилизация в условиях войны в Украине. И жители самопровозглашенных республик не могут быть уверены в том, что их не заставят воевать за большого друга. Это событие, Бата, тоже можно рассматривать как повод, который сподвигнет людей в Абхазии и Южной Осетии на получение грузинских паспортов.
Да, что-то немножко сих. Вначале, да, не было точных ответов, но потом уже все было ясно, что призыву мобилизации, вернее, подлежат все граждане России, у которых двойное гражданство вместе с Абхазией, которые прописаны, имеют регистрацию на территории Российской Федерации.
Но всегда и, может что-то измениться.
Указ президента Путина обязывает губернаторов местных властей, чтобы они занимались этим делом. А необходимые университеты не являются губерниями России. То есть некому послать им повестку, если они, у них нет прописки в России. А те, которые имеют прописку в России, уже эти случаи были. Вот 30 человек не смог въехать из Южной Осетии в сторону Чхинвали. И около 30 человек они остались на территории Российской Федерации в Северной Осетии, хотя их не призывали. Вот как раз Меняйло, руководитель Северной Осетии, недавно заявил, что с сегодняшнего дня, как я знаю, с завтрашнего дня, отменяется это решение, и уже эти люди могут приехать. По крайней мере, пока таких людей не призывали, не мобилизовали, и это было после разговоров. Но это не значит, что должны успокоиться, потому что не исключено, что после какого-то времени опять будет какая-то мобилизация.
Так, о чем я и говорю.
Да. Но на этом этапе этот вопрос как-то стал мягче, и люди успокоились. Но большинство молодых ребят, проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии, все-таки избегают поездки на территории Российской Федерации, чем черт не шутит. Поэтому явно чувствуется, что эти люди не ездят уже в России, у которых есть двойное гражданство в России и плюс прописка или регистрация на территории Российской Федерации.
Пата, вы уже сказали, что необходимо сделать, чтобы не упустить вот этот шанс, ну, заново начать, может быть, процесс восстановления доверия, да? Грузия при разных властях много раз упускала шансы стать более привлекательными для абхазов и осетин.
Постоянно упускала шансы.
А какую ставку можно делать при этом на гражданский сектор и НПО в Абхазии, если их постоянно упрекают в том, что они льют воду на мельницу Грузии и даже призывают власти объявить их иноагентами? Вот на днях это сделал бывший глава Гальского района Тимур Надарая. А перед этим глава МИД Инал Ардзинба заявил, что это скажется на работе международных организаций, цитирую, и международных НПО, которые работают на территории Абхазии и получают финансирование из Европейского Союза.
Эти действия, если они будут работать на Россию, действуют воду на российскую мельницу, потому что гражданское общество в Абхазии, в основном, в Южной Осетии, к сожалению, оно очень слабое, очень много делает для поддержки гражданских ценностей, демократических ценностей внутри Абхазии. Там право человека, право меньшинств, юридические обслуживания, там работа с молодежью, очень многие вопросы занимаются. И у них есть возможность внести информацию, например, там, на международных организациях, они сотрудничают с этими организациями, и довести свои проблемы до международного уровня. А если вот Ардзинба или Надарая добьются своего, некому будет работать над гражданскими ценностями, демократическими ценностями, институтами в Абхазии. Это значит, что это именно то, что хочет Россия. То, что Россия сделает у себя, хочет, чтобы она продолжалась и на территории Абхазии уже. Поэтому здесь никакого отношения Грузии не имеет, они просто спекулируют Грузии. Потому что эти люди, как я знаю, я читаю их выступления там и так далее, они очень четко поддерживают суверенитет Абхазии, к примеру, и все время именно считают, что если будут усилены гражданские ценности и демократические институты в самой Абхазии, это будет более надежное, скажем так, общество в глазах международного сообщества. И наоборот, если там будут нарушаться права человека, если там будут не работать демократические институты, будут игнорированы гражданские ценности, это еще больше привяжет и сделает Абхазию провинцией России. Скорее всего, Ардзинба и Надарая добиваются этого. Другой оценки нет. Здесь как раз никак невозможно примкнуться к этим внутриабхазским ситуациям в грузинский какой-то контекст. Они придумывают это искусственно, и это никакого отношения не имеет к реальности.
Предположим на минуту, что будет расти количество людей в самопровозглашенных республиках, которые желают получить грузинские паспорта или нейтральные паспорта, как хотите. В таком случае необходимо будет, наверное, пересмотреть и адаптировать соответствующие пункты действующих законов. Иначе они будут препятствовать этой процедуре, я так понимаю. Кто, когда, как и вообще станет ли этим заниматься, если власти так индифферентны к этому вопросу, как вы говорите?
Грузинские власти индифферентны относятся ко всему. Они боятся всего. утром боятся восхода солнца, вечером боятся захода солнца. То есть они абсолютно ни на что не реагируют. Они идут в НАТО, не идут в НАТО. Они идут в Европейский Союз, но не идут в Европейский Союз. Они против России, но само дело не против России. То есть их главная задача ничего не делать, не шевелиться никак. Они никак не реагируют на южнокавказский контекст, на то, что происходит, как усиливается на Черном море, Кавказе, Турции и так далее. Никаких реакций. То есть на этом фоне, то, что они нигде ни на что не способны, я сомневаюсь, что они будут делать что-то по отношению к Абхазии. И в отличие от предыдущих властей, которые способны были на все, эти не способны ни на что. Вот разница между двумя властями, с которыми я знаком и сотрудничал.
То есть вот сейчас они бы могли ухватиться за этот шанс и поработать в Брюсселе?
Специальная группа, рабочая группа из Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства примирения должны создать рабочую группу. Они должны уже давно сидеть в Брюсселе и работать над этим вопросом. Одновременно они должны работать с Сухуми Цхинвали и уточнять у них, что они хотели бы, как они хотели бы, как выйти из этого положения.
А вот пойдут там на это?
Может, не пойдут, но они должны постараться. Инициатива должна быть отсюда. Может, не пойдут. Может, пойдут. Но они же должны проверить, пойдут или не пойдут. Нельзя заранее отказываться от чего-то, от того, что это не получится.
Надо пробовать.
Раз в Абхазии начали беспокоиться по поводу, а что нам делать, как передвигаться, и какой ужасный Европейский Союз вместе с Грузией, вот с этими людьми надо говорить, что мы готовы придумать что-то другое. Потому что это отменить нельзя. Потому что это вопрос против аннексии и оккупации России. Но давайте под этим контекстом, что это работа против России, что-то спасем у вас. Вот в этом контексте надо работать.
Это был грузинский конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. С ним беседовала моя коллега Кетти Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.